Среда для жизни.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Продолжаем цикл программы «Среда для жизни». Сегодня первый выпуск в 2020 году. Дальше, надеюсь, пойдем, что называется, без пауз. Ну, а сейчас, собственно, сегодня мы сосредоточим свое внимание на ипотеке, потому что сразу очень много решений было принято в начале этого года, которые совершенно точно отразятся на объеме выдачи ипотечных кредитов в 2020 году. Конечно, я в первую очередь имею в виду поручение данной главы государства в его послании Федеральному собранию. Значительное увеличение, расширение программы материнского капитала, которая теперь будет выдаваться сразу на первого ребенка. 466 616 рублей при рождении первенца с 1 января 2020 года. И еще 150 тысяч при рождении второго ребенка, при рождении третьего ребенка еще 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В общем, довольно значительные суммы получат молодые семьи, начнут получать молодые семьи уже очень скоро. И, безусловно, значительная часть этих денег окажется на рынке недвижимости, в частности, на ипотечном рынке. Сегодня будем прогнозировать вместе с нашими экспертами поведение рынка ипотеки, поведение ставок, поведение цен, стоимости недвижимости. Ну, давайте с новостей начнем. Надо сказать, что вот по самым скромным прогнозам, в 2020 году материнский капитал смогут получить более миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан, на второго 551 тысячи человек. Владимир Путин разрешил тратить средства материнского капитала сразу после рождения первого ребенка, а не по достижению им определенного возраста. Это тоже снятие определенного барьера для направления этих денег на решение квартирного вопроса. Ну что ж, вот лишь некоторая часть новостей, другие мы будем уже представлять по ходу общения с нашими экспертами. Давайте начнем. На прямой связи со студией председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с вашего прогноза относительно ставок по ипотеке на начало 2020 года. Ну и в целом, ожидаете ли вы того, что рынок ипотеки продолжит расти в 2020 году?
Да, я ожидаю рост ипотеки. Процентные ставки действительно снижаются. И, очевидно, ипотеки становятся более привлекательными. Ну и плюс рост ипотечных кредитов будет связан с тем, что многие будут рефинансировать. А это влияет на статистику. Рефинансируют кредиты, полученные ранее, по более высоким процентам.
Анатолий Геннадьевич, как, с вашей точки зрения, повлияет решение, озвученное президентом в ходе послания Федеральному собранию, когда глава государства, во-первых, заявил о том, что материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка, а во-вторых, президент разрешил сразу тратить материнский капитал на первого ребенка, ну, естественно, на вот те установленные законом случаи, среди которых, в том числе, улучшение жилищных условий, вот, возможно, та самая ипотека?
Ну, естественно, положительно повлияет, поскольку средний чек по ипотечному кредиту составляет около 2 миллионов рублей, и, соответственно, первоначальный взнос – это как раз 400 тысяч рублей. Мат-капитал, как известно, при рождении первого ребенка – 466 тысяч рублей. Соответственно, его можно будет использовать на первоначальный взнос и возможности для получения ипотечного кредита у этой части населения возрастают. Тем более при рождении второго ребенка добавляется еще 150 тысяч рублей к 466 тысячам. Сумма увеличивается, и можно часть денег потратить уже и на погашение самого ипотечного кредита, либо опять же на увеличение суммы первоначального взноса. Ну и известно, что при рождении третьего и последующего ребенка в прошлом году закон был принят, опять же, во исполнение послания президента, на погашение ипотечного кредита можно потратить 450 тысяч рублей. Ну, это приличная сумма, которая при рождении третьего и последующего ребенка позволяет чуть ли не весь кредит погасить.
Антон Геннадьевич, еще один важный вопрос. То есть банки готовы выдавать ипотечные кредиты. Понятно, что не всем, а только тем, кто, ну, действительно, по оценке банковских аналитиков, способен будет их обслуживать, эти кредиты, их выплачивать своевременно. А строительный сектор поддержит вот этот объем, сохранит темпы роста вот по вашей оценке, и не получится ли так, что банки готовы предоставлять кредиты, да, а строительный рынок не успевает, и, в общем, предложения на рынке не будет хватать?
Есть запас, который позволяет наращивать строительство и удовлетворять требования, в том числе ипотечных заемщиков.
А еще один вопрос, он касается условий предоставления, условий, точнее, выставления ипотечного договора. Центробанк обяжет банки с 30 января указывать наиболее значимые условия ипотечного договора в табличной форме. С точки зрения регулятора, это позволит, ну, неподготовленному финансовому плане или, скажем, непрофессионалу от финансов, то есть любому гражданину, лучше понимать смысл того, что его ждет, вот смысл всех тех условий, на которых он ипотечный кредит берет, с вашей точки зрения, как отразится ли это, повлияет ли это позитивным образом на число кредитов проблемных, станет ли их меньше? То есть будут люди действительно лучше понимать и отказываться, если вдруг они поймут, что это действительно, они это не потянут?
Ну, отчасти снижение темпов роста ипотечного кредитования связано как раз с этим решением Банка России. Мы заметили, что в прошлом году темпы ипотечного кредитования снижались. Ну и в этом году этот фактор также будет влиять, поскольку банки будут обязаны отслеживать платежеспособность заемщиков и, исходя из этого, выдавать ипотечный кредит. Если они будут выдавать ипотечные кредиты рискованным заемщикам по той формуле, которая сейчас прописана в законодательстве, в нормативных документах Банка России, они должны будут формировать повышенный резерв. Очевидно, таким заемщикам будут давать, ну, рискованным, реже кредиты. Но это имеет, естественно, и положительную сторону, то, что проблемных заемщиков будет становиться меньше, и у них, тех, кто, ну, мог где-то непродуманный шаг совершить при прежних формулах, когда таких требований не было, не будут возникать в том числе социальные проблемы, поскольку, ну, проявив там определенную, в кавычках, безответственность, какую-то опрометчивость, эти люди могут взять кредит обременительный, а выполнять обязательства по нему не смогут, и потом возникают, естественно, большие сложности, в том числе даже внутрисемейные, поскольку зарплаты не хватает для того, чтобы текущие вопросы закрывать, а еще надо платить по ипотечному кредиту, потом возникают зачастую судебные иски, забирают жилье, приобретенное по ипотечному кредиту. Это тоже неприятные все вещи. То есть, чтобы этих стрессов не было, лучше, ну, если нет возможности обслуживать кредит, лучше его и не брать.
Антон Геннадьевич, спасибо вам большое. Своей оценкой ближайшего будущего рынка ипотеки в России со слушателями радио «Комсомольская правда» поделился председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Сейчас короткая реклама, продолжим через несколько минут.
Среда для жизни.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Среда для жизни.
Мы продолжаем. Вы слушаете программу «Среда для жизни». У микрофона Антон Челышев. На прямой связи со студией руководитель аналитического центра «Дом РФ» Михаил Гольдберг. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы теперь вашу точку зрения услышать, представитель Института развития «Дом РФ». Насколько, с вашей точки зрения, успешно будет развиваться рынок ипотеки, как с точки зрения вот, с банковской своей части, так и с точки зрения строительной?
Ну, конечно, мы прогнозируем достаточно серьезный рост ипотечного рынка в следующем году. Прежде всего, это будет обусловлено рекордно низкими ставками, которые установили сейчас на рынке. Напомню, что в течение всего прошлого года ставки по ипотеке снижались, и если в начале 2019 года они составляли 10-11%, то сейчас, в январе 2020-го, ипотеку по стандартному продукту, подчеркну, по стандартному рыночному продукту, можно получить по ставке 9% и ниже. Такого не было никогда еще в истории Российской Федерации, в истории ипотечного рынка. Конечно, это значимым образом увеличивает доступность и спрос на ипотечные кредиты. Вторым фактором, который поддержит не только рынок ипотеки в целом, но и спрос на жилье в новостройках, является реализуемая сейчас программа субсидирования ипотеки для семей с двумя детьми, увеличение материнского капитала, выплата 450 тысяч на погашение ипотечного кредита при рождении с тремя детьми и так далее. По оценке, которую недавно провел аналитический центр, в общей сложности все эти меры поддержки с учетом налоговых вычетов при приобретении жилья и на погашение процентов по ипотеке позволяют экономить семье с двумя детьми порядка 2 миллиона рублей на приобретение жилья и обслуживание ипотечного кредита. Конечно, спрос на такие продукты будет возрастать. Уже сейчас мы видим, что они занимают примерно 20% от всей выдачи кредитов на новостройки. Мы думаем, что эта тенденция продолжится и окажет самое позитивное влияние на строительный сектор. Кроме этого, снижение ставок само по себе увеличивает доступность ипотеки, снижает размер ежемесячного платежа и таким образом приводит в рынок недвижимости новый платежеспособный спрос, новую группу населения. Этот фактор также будет оказывать существенное влияние на рынок жилья и ипотеки и станет одним из определяющих в течение начавшегося года. Еще одной тенденцией, о которой хотелось бы сказать, будет являться спрос на кредиты с целью рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов. Таким образом, выгоду от снижения ставок получат не только новые, но и действующие заемщики, которые смогут снизить размер ежемесячных платежей по уже существующим ипотечным кредитам. Это будет способствовать не только снижению нагрузки на домохозяйство, но и повышению качества ипотечного портфеля.
Учитывая все вышесказанное, учитывая то, что спрос на жилье в ипотеку резко возрастет, может быть, не резко, но в любом случае возрастет в 2020 году, не получится ли, не возникнет ли дефицит объектов, если мы говорим, например, о новостройках, и, соответственно, не приведет ли это к росту стоимости квадратного метра с вашей точки зрения?
Знаете, если говорить о рынке недвижимости, то спрос зависит от баланса. Цены на жилье зависят от баланса спроса и предложения в каждой конкретной локации. Мы видим, что там, куда направляется значительный спрос населения, объемы строительства со временем также возрастают и балансируют прирост спроса. Что касается, если вы хотите поговорить о прогнозе цен на жилье, то в целом я прогнозирую сбалансированный рост цен в одной перспективе 1-3 лет. Суммарный накопленный рост цен на жилье будет примерно соответствовать росту реальных зарплат населения. Таким образом, ситуация будет благоприятной как для граждан, так и для строительного сектора.
Михаил, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был руководитель аналитического центра «Дом РФ» Михаил Гольдберг. Теперь поговорим о том, насколько строительный рынок готов к 2020 году, какие там цели, насколько они совпадают с прогнозами, которые дают представители финансового сектора. На связи со студией директор по маркетингу и разработке продукта группы компании «101» Дмитрий Цветов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что планы на 2020 отрасль формировала еще в конце прошлого года, а то, может быть, и не в конце, а раньше. А тут у нас 2020 год начался с послания президента, который, во-первых, расширил программу материнского капитала на те семьи, у которых появится первый ребенок, и сразу уже эту сумму разрешили тратить, в том числе на улучшение жилищных условий. То есть, скорее всего, спрос на квартиры, в том числе на квартиры в первичном звене, скажем так, да, на квартиры в новых домах, он возрастет. И вот насколько эта возможная дельта, этот всплеск сможет отрасль покрыть? То есть не слишком ли сильно, да, разнятся планы отрасли на 2020 год с возможным ростом спроса на недвижимость?
Отрасль, наверное, сможет поглотить любой спрос, который будет. К счастью, лучше больше спроса, чем меньше. Что касается материнского капитала, действительно, там в целом для российского рынка это существенная поддержка. Но если там посчитать некоторые цифры, если взять среднюю стоимость квартиры 3 миллиона рублей, при еще в недавнем времени актуальных ставках ипотечных в 10% и сроки кредитов 30 лет, ежемесячный платеж составлял 21 тысячу рублей. Сегодня уже можно брать ипотеку по ставке 8% годовых, многие банки уже предлагают. В этом случае ежемесячный платеж снижается почти на 20%, с 21 до 17,5 тысяч рублей. Дальше, если за первого ребенка 460 тысяч пустить на погашение части ипотечного кредита, то ипотечный платеж ежемесячный дальше снижается до 14, то есть практически на треть от первоначальной суммы. И если повезло и появился второй ребенок, 616 тысяч рублей, соответственно, ежемесячный платеж падает до 13 тысяч рублей, ну, почти на 40%. Ну, на мой взгляд, это более чем существенная поддержка строительного рынка. И, конечно же, стоит ожидать увеличения спроса. Здесь еще хочется отметить, что клиенты, зачастую те, которые уже отважились на ипотеку и входят в этот рынок, вот этими субсидиями пользуются не с точки зрения снижения ежемесячного платежа, они оставляют ежемесячный платеж на том же уровне, но покупают квартиру либо большего размера, либо с отделкой, либо в лучшем районе, то есть идут на улучшение качества квартиры, на улучшение комфортной среды.
Дмитрий, если говорить о стоимости квартир в новостройках, то какой сейчас прогнозируется рост цен? Вот в начале года и в целом за 2020 год, насколько цены могут вырасти?
Вы знаете, конечно же, в основном зависимость цены будет от соотношения спроса и предложения. Спрос действительно растет, и за счет снижения ставки, если предположить, что ипотечная ставка опустится на 1%, это даст еще примерно около 10% спроса, и, соответственно, если предложение будет оставаться на том же уровне, не увеличиваться, то это может привести к росту цен на 3-4%, если предложение будет увеличиваться пропорционально спросу, то роста цен может и не быть.
Дмитрий, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был директор по маркетингу и разработке продукта группы компании А101 Дмитрий Цветов. Далее реклама и выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Среда для жизни.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Среда для жизни.
Это программа «Среда для жизни». Мы продолжаем. Антон Челышев у микрофона. На этой неделе «Коммерсант» со ссылкой на бюро кредитных историй Equifax опубликовал вот какую цифру. Оказалось, что в 4-м квартале 2019 года рост выдачи ипотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 3%. Почему? Собственно, 3. Потому что в 2017 и в 2018 годах прирост объема выдач составлял десятки процентов, а если говорить конкретно о 4-м квартале, речь шла о 50%. В общем, как-то остановился народ в своем стремлении во что бы то ни стало получить ипотеку. Но если говорить о прогнозе за 2020 год, то все эксперты сходятся в одном: стоит ожидать роста выдачи. Прямо сейчас попробуем еще один прогноз составить. На связи со студией заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас пояснить, почему в 4-м квартале 2019 года этот рост выдачи ипотеки, замедлился слегка.
Я бы на что обратил внимание. Первое, что потенциальный спрос, я подчеркиваю, потенциальный спрос, он достаточно большой и сформирован давно. Он сформирован еще в советское время, сформирован тем, что у большинства россиян, у большинства жителей России...
Квартирный вопрос стоит.
Квартирный вопрос описан классиками. Он стоял, стоит и, я так подозреваю, будет еще долго стоять. Почему мы можем некоторое замедление наблюдать? В 2019 году, там раньше, были какие тенденции. Достаточно много людей занималось реструктуризацией, перекредитованием, когда могли найти себе ипотечную программу более дешевую, чем та, которая у них была на момент заключения договора. В статистику они, естественно, попадали. Плюс были некоторые опасения по поводу эскроу-счетов. Плюс шло и продолжает на самом деле идти снижение ипотечных ставок с некоторыми опасениями, как бы не вернулось обратно, и люди тоже торопились. Много чего, может быть, какие-то вещи я упустил, но тем не менее они явно сказывались. И когда мы видим такие вот снижения темпов, это не говорит о том, что потенциальный спрос исчерпался. Это говорит не более чем о том, что у нас далеко не каждый гражданин России может себе позволить ипотеку, может себе позволить ипотечный кредит. И это правильно, потому что ипотечный кредит, он все-таки не для каждого потребителя, не для каждого гражданина. История и практика зарубежных стран, развитых стран показывает, что ипотека все-таки для среднего класса. Многим гражданам нужно решать жилищный вопрос все-таки по-другому. Это через социальное жилье, через арендные программы. Я бы отметил, что этими программами сегодня государство занимается. Они тоже развиваются.
Давайте тогда теперь перейдем, собственно, к прогнозу на 2020 год. Все эксперты сходятся в том, что объемы выдачи ипотеки вырастут и так достаточно бодро начнут расти уже с начала года. При этом часть экспертов достаточно большая, которая считает, что Центробанк уже в феврале может ключевую ставку опустить еще на 0,25 процентного пункта, и она составит 6% годовых. Это значит, что у ипотечных ставок есть потенциал к снижению там до 8,5-8,7. Это вот у среднего значения этой ставки. Ну и, дескать, люди могут ждать этого. Стоит ли ждать, с вашей точки зрения?
Я поясню, с вашего позволения, чуть подробнее.
Да, конечно.
Бесспорно, ипотечная ставка зависит от ключевой ставки ЦБ. И если она будет снижаться, ключевая ставка ЦБ, то, естественно, ипотечная ставка пойдет за ней. Но на ипотечную ставку в среднюю по России оказывают влияние и программы, которые сейчас реализуются. Я имею в виду, к примеру, дальневосточную ипотеку, которая существенно дешевле, чем эти 8%, и она оказывает влияние как на Дальнем Востоке, так и в целом по России, влияя на предложение у банков. Это вот к вопросу об ожиданиях, какие могут быть у наших потребителей. Они видят, что на Дальнем Востоке 2, они видят, что есть тенденция к понижению, и могут тоже ждать. В принципе, позиция понятная, но все-таки до конца неоправданная. Не забываем по поводу того, что если дом нравится, если квартира нравится, то второго такого же дома в этом месте может уже и не быть, он просто не поместится. Если ты живешь сегодня, то хочет все-таки жить комфортно именно сегодня, а не ждать бесконечно завтра. И финансово, если мы берем ипотеку сегодня и видим, что через год ставки понизились, то всегда можно сделать программу рефинансирования и оплачивать в дальнейшем ипотеку по текущему действующему проценту. Поэтому в случае, если есть реальная жилищная проблема, в случае, если вполне устраивают те предложения на рынке недвижимости, какие каждый из нас мониторит, и позволяют финансовые условия, то ждать я бы не рекомендовал.
Тем не менее, у нас процент по ипотеке сейчас там не упал. Пусть плавно, ну и хорошо, наверное, что плавно, а не резко, да, снижается. Чего, наверное, все-таки нельзя сказать о стоимости квадратного метра. Вот с вашей точки зрения, как будут выглядеть кривые, да, соотношение кривых стоимости ипотечного кредита и стоимости квадратного метра в 2020 году? И в этом графике не видите ли вы каких-то серьезных противоречий, которые могут как-то негативно повлиять на рынок?
Вы имеете в виду, не может ли ипотека потянуть за собой рост цен на недвижимость?
Да, да. Потому, ну, там создание искусственного, так сказать, дефицита квадратного метра и прочее, прочее. Ну, мы знаем, что хитер на выдумку бизнес.
Спору нет. Спору нет. В этом его и предназначение увеличивать свою прибыль. Но я бы отметил, что на сегодня есть достаточно взвешенная политика государства, взвешенная политика Дом.РФ, которая отслеживает ситуацию с застройщиками. Там много разных инструментов такого отслеживания. И в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, ну, не наблюдается такой тенденции, какая, в принципе, теоретически вполне может, могла бы быть. На практике все-таки учитывается предложение по ипотеке с предложением рынка вторичных квартир, первичных квартир и так далее. Не забываем, что достаточно много сейчас в России достраивается домов долгостроев, это реально много, при помощи того же фонда поддержки защиты прав дольщиков, в большинстве регионов такие дома сдаются, это тоже увеличит предложение на рынке недвижимости. Поэтому, если говорить про тенденции по ценам на квартиры, то я бы сказал так, все-таки Россия большая страна, и здесь, ну, наверное, не вполне правильно говорить за каждый город. Но умеренный рост, вот подчеркну, умеренный рост на востребованные предложения, он будет вне зависимости от ипотеки, просто-напросто, что приличных предложений никогда не бывает много. И сдерживается здесь рост не только ипотекой, но в целом спросом на недвижимость. Это не дешевое удовольствие. И даже могут быть варианты снижения стоимости квартир, но в тех случаях, когда какая-то неудобная локация, неудобная инфраструктура и так далее, это мы можем наблюдать в некоторых районах Подмосковья, в других регионах России. Есть даже регионы, где квартиры держатся на стабильно низком уровне из-за того, что их достаточно, ну, сложно продать, нет востребованности.
И еще, наверное, один вопрос хотелось бы попросить вас прокомментировать. Это ситуация с главным новшеством, с которым мы столкнулись в 2019 году. Ну, как столкнулись? Мы подготовленно столкнулись, да, переход строительного рынка на эскроу-счета. Вот полгода уже прошло. Есть ли какие-то системные проблемы, системные сбои в работе этого механизма, вот с вашей точки зрения?
Я бы не сказал о системных сбоях. Вот этого не наблюдается. Даже мало того, есть довольно любопытное исследование того же Дом.РФ, которое показывает, что пока каких-либо эффектов негативных не выявлено. Я даже вот так вот аккуратно с колпака, хотя думаю, что их в значительном объеме не будет выявлено и далее. Где могло бы быть и где нужно быть аккуратным и на уровне регионов, ну или на уровне профильных министерств, ведомств это купировать? Это небольшие застройщики, в основном региональные, которые могут испытывать проблемы с открытием, с введением таких эскроу-счетов в банках, которым, ну, не всегда интересны такие потребители, такие контрагенты. Вот. Но, тем не менее, на сегодня, вот если мы говорим по итогам все-таки прошедшего времени, негатива, значительного негатива нет. Какие-то небольшие негативные моменты, конечно, могут быть, это всегда такое при внедрении новшества. Но я бы все-таки подчеркнул, что эскроу-счет – это вещь крайне позитивная для потребителя, который получает гарантию не только в лице банка, но все-таки в лице агентства по страхованию вкладов по поводу сохранности своих средств, что увеличивает доверие к системе, увеличивает спокойствие. И даже если мы наблюдаем некоторый рост цен на первичную недвижимость в связи с затратами на ведение эскроу-счетов, это вполне компенсируется повышением уровня надежности.
Александр Ильич, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансовой академии при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов. На этом на сегодня все, друзья. Антон Челышев, программа «Среда для жизни». Следующий выпуск ровно через неделю.
«Среда для жизни». 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.